Говорит Радио Свобода. Свержение Башара Асада более не является для Франции условием переговоров по сирийскому урегулированию, объявил Эммануэль Макрон.
Это же не означает, что Франция признает Асада в качестве легитимного президента. Она просто расставляет соответствующим образом приоритеты.
Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена грядущим объединением сервисов Uber и Яндекс.Такси.
Компания Яндекс практически становится монополистом, если она сохранит свою функцию как участник рынка таксомоторных услуг.
Международная конфедерация союзов художников готовит апелляцию на решение Верховного суда России о ее ликвидации.
Конфедерация в течение 25 лет работала, укрепляя связи между художниками всего постсоветского пространства.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 14 июля. Итак, уход Башара Асада с поста президента Сирии не является для Франции необходимым условием для переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что США ведут работу над заключением второго перемирия в Сирии и надеются на заключение еще нескольких, что, как считает Трамп, может привести к полному прекращению боевых действий. Договоренность о первом перемирии была достигнута на прошлой неделе в ходе встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Оно вступило в силу 9 июля и, как с удовлетворением отметил Трамп, в целом соблюдается. Как короткая двусторонняя американо-российская встреча позволила добиться прекращения огня в Сирии и поддержат ли другие страны Европы решение Франции отказаться от смещения Башара Асада с поста президента Сирии как условие переговоров по урегулированию сирийского конфликта? Мнение по этому поводу высказывает старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики, эксперт по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонид Исаев. О том, насколько запутанным является конфликт в Сирии, сказано очень много. Потребовались гигантские усилия, чтобы хотя бы попытаться усадить стороны этого конфликта за стол переговоров в Женеве. И вот тут получается, что встречаются в Гамбурге американские и российские лидеры, а потом объявляют о том, что через два дня в Сирии будет объявлено перемирие. То есть получается, что решение о перемирии приняли они во время, в общем-то, короткой встречи. Как такое может быть? И при этом идут сообщения, что перемирие в целом соблюдается. Между кем и кем в Сирии может быть объявлено такое перемирие?
Вы знаете, формально в Сирии перемирие идет уже достаточно давно. Но если вы вспомните вот эту тройственную инициативу России, Ирана и Турции, да, которая была сформирована в конце декабря 2016 года, а впоследствии первая Астана января 2017 года, она, в общем-то, и была запланирована для того, чтобы в Сирии установился режим прекращения огня. И это была цель первой Астаны – закрепить режим прекращения огня и последующих встреч в Астане. Но последний раз, ввиду того, что эта система не очень хорошо работала, последний раз в мае в Астане было принято решение создания зоны деэскалации. Опять же, для того, чтобы в Сирии закрепился режим тишины. Но работать толком он так и не смог. Но, по крайней мере, из четырех зон деэскалации, которые были созданы в ходе астанинской встречи в мае 2017 года, в одной из них, в южной зоне, в провинции Дейра и Кунейтра, ну, режим прекращения огня так и не был реализован, так продолжались в течение мая и июня боевые действия. И, насколько я понимаю, встреча Путина и Трампа в Гамбурге, она как раз-таки и должна была привести к тому, что Соединенные Штаты Америки и Россия должны были найти какой-то механизм имплементации режима тишины, прежде всего, вот этой южной зоне деэскалации, но они попробовали по этому поводу договориться. Опять же, это не значит, что режим прекращения огня будет работать. Насколько я понимаю, 9 числа Путин и Трамп договорились о режиме тишины в Сирии, на юге Сирии, но на следующий же день войска режима режим тишины не нарушили. Поэтому до сих пор сложно говорить о том, насколько вот эти инициативы применим на практике, насколько реалистично их реализовать.
То есть, по вашим словам, если я вас правильно понял, получается, что речь идет, ну, о своеобразной пиар-акции российско-американской на высшем уровне, то есть Путину и Трампу явно хотелось показать, что их вот эта первая встреча имеет конкретный результат, и они объявили вот об этой договоренности.
Безусловно, необходимо было, конечно, какую-то договоренность из этой встречи вынести, но нужен был какой-то практический результат, конкретный результат. Но, тем не менее, проблема все равно существует. Она была и до встречи Путина и Трампа, она остается и после встречи Путина и Трампа в Гамбурге. На юге Сирии, что до Гамбурга, что после, режим прекращения огня до сих пор реализовать не получается. И вот я так думаю, что это вопрос дальнейших консультаций, причем не только астанинских, но и консультаций, которые теперь будут происходить в Омане, потому что Путин и Трамп договорились о том, что в Омане будет создан мониторинговый центр за соблюдением режима тишины в южной зоне эскалации, в провинции Дейра, Кунейтра. И вот именно на полях Астаны и Алматы, и Омана, ну и отчасти Женевы, я так думаю, что эти вопросы будут стороны пытаться каким-то образом урегулировать.
Дональд Трамп сейчас находится в Париже, и он после переговоров с Эммануэлем Макроном сказал, что США работают над вторым прекращением огня. Вообще он выразил надежду, что удастся заключить еще несколько перемирий. Правильно ли я понимаю, опять же, что он имел в виду вот те зоны деэскалации, о которых вы упомянули в начале нашего разговора?
Безусловно. Там не совсем понятно, как вот эти договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи Путина и Трампа, будут соотноситься с договоренностями, которые Россия, Иран и Турция достигли на саммите в Астане, на встрече в Астане в мае этого года. Потому что мне до сих пор не ясно, вот эта договоренность, скажем, Путина и Трампа, она означает, что впоследствии Оман вытеснит Астану, и что вот эта вот новая модель зон деэскалации, о которой договорился Путин и Трамп, который, помимо всего прочего, подразумевает еще такое понятие, как зона безопасности, то есть некий буфер между правительственными войсками и оппозиционными. Вот эта вот модель, она будет в дальнейшем применяться и к трем остальным зонам деэскалации, которые расположены на Восточной Гуте, а также в Хомсе и в провинции Идли. Либо, наоборот, Трамп с Путиным попытались каким-то образом решить проблему именно четвертой зоны деэскалации на юге Сирии. Вот, поэтому, понимаете, здесь до сих пор вот это вот соотношение договоренности в Гамбурге и договоренности в Астане, оно вот, с моей точки зрения, является пока неким белым пятном, по которому пока четкого понимания не существует. И с этой точки зрения, вот, наверное, нужно какое-то время, чтобы дождаться того, как будут в дальнейшем развиваться ситуации в Сирии, потому что если в дальнейшем будет к зонам на севере и северо-западе Сирии применяться, скажем, та модель, о которой договорились Путин и Трамп в Гамбурге, но это значит, что оманский процесс будет постепенно вытеснять процесс астанинский. Это значит, что мы с вами столкнемся с противодействием со стороны Тегерана. Либо, наоборот, астанинский процесс продолжит свое существование, и вот те договоренности, о которых достигли Путин и Трамп в ходе встречи в Гамбурге, они, напротив, помогут каким-то образом наладить, наконец, режим прекращения огня на юге Сирии.
Но речь, судя по всему, в любом случае идет о замораживании конфликта, а не его решении.
Да, безусловно, безусловно, потому что о решении конфликта сейчас вообще никто не ведет речь. Сейчас нужно, как минимум, добиться того, чтобы снизить конфликтогенность Сирии, и добиться того, чтобы, как минимум, режим и умеренная оппозиция перестали воевать друг с другом. Да, для того, чтобы и режим, и умеренная оппозиция, пусть порознь, но тем не менее, начали, наконец-таки, воевать прежде всего с Тахрир аш-Шамом, бывшей Ан-Нусрой, и воевать с Исламским государством. Вот основная задача, которую сейчас перед собой ставят и американцы, и турки, и Российская Федерация. Поэтому мне кажется, что пока вот о политических договоренностях, о политическом диалоге речь даже не ведется. Но именно поэтому мы с вами никак не можем дождаться встречи в Женеве, потому что Женевский трек – это как раз-таки политический диалог, диалог о будущем политическом переустройстве Сирии, да, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. А астанинский процесс, равно как и намечающийся сейчас оманский процесс, это как раз-таки встреча прежде всего носящий военный характер, да, это некие консультации прежде всего и договоренности между военными по имплементации режима прекращения боевых действий в Сирии.
Эммануэль Макрон после встречи с Дональдом Трампом открыто сказал, что французская позиция изменилась, и уход Башара Асада теперь не является необходимым условием для переговоров по урегулированию конфликта. Как вы считаете, Францию поддержат другие страны Европейского Союза? Можно ли считать, что вот эта тема свержения режима Башара Асада для стран Европы ушла, по крайней мере, в сторону?
Ну, вы знаете, она действительно не актуальна. Ну, какой смысл сейчас говорить о будущем Асада, если, ну, фактически мы имеем дело с фрагментацией Сирии? Ну, для всех очевидно, что какая-то часть Сирии будет подконтрольной Асаду. Ну, не, безусловно, не вся. Но, скажем, западная часть Сирии, как мне кажется, она уже точно сохранится при действующем режиме, по крайней мере, в ближайшее время, до тех пор, пока не начнется политический диалог. Поэтому я не думаю, что есть смысл какой-то акцентировать сейчас на этом свое внимание. В общем-то, до этого американцы еще в марте 2017 года заявили аналогичную вещь, что борьба с терроризмом имеет куда более важное значение сейчас для Соединенных Штатов, нежели свержение Асада. Ну вот Франция последовала примеру Соединенных Штатов. В общем-то, мне кажется, что это абсолютно логичная позиция. Я думаю, что он наверняка найдет поддержку и у других стран Европейского Союза. Кроме того, ведь, понимаете, это же не означает, что Франция признает Асада в качестве легитимного президента. Она его не признает. Она просто расставляет соответствующим образом приоритеты. Вот и все. Поэтому я думаю, что сейчас все больше и больше стран, в общем-то, будут действовать аналогичным образом, последует примеру Вашингтона и Парижа.
Это был эксперт по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонид Исаев. Вы слушаете программу «Время свободы». Бежавших из России националистов Юрия Горского и Вячеслава Мальцева в четверг внесли в так называемый список террористов и экстремистов. Мальцева в России обвиняют в создании экстремистского сообщества, а Горского в публичных призывах к экстремистской деятельности. Мальцев, по неподтвержденным данным, сейчас находится в Грузии. Горский бежал из-под домашнего ареста в Литву. В первом интервью после отъезда из России Юрий Горский рассказал радио «Свобода», чем он планирует заниматься в ожидании смены власти в России, а также о намерении осуществлять функцию террориста и экстремиста, в чем его в России обвиняют. Вопросы Юрию Горскому задавал мой коллега Иван Мартыненко.
Расскажите, как вы попали вообще в Литву из России, как вам удалось уехать?
Я воспользовался халатностью и некомпетентностью спецслужб и смог, мне удалось покинуть Федерацию через Белоруссию. Непосредственно я переходил границу на пропускном пункте Каменный Лог.
Юрий, а вы будете подавать прошение о предоставлении вам в Литве политического убежища?
Это самое, как бы, единственное желание, но тем не менее, я сейчас, точнее, единственная возможность, поскольку Литву я знаю хорошо, приезжается в напряжении уже 3 лет, но у меня есть и другие варианты. Например, у меня поступило предложение то же самое делать во Франции. Поэтому я посмотрю, как бы, я качественный пример привожу. У меня несколько вариантов, не только Литва. На сегодняшний день я пребываю в Евросоюзе по туристической визе, поскольку я перешел границу легально именно по туристической визе, точнее мультивизе. Мультивиза мне была выписана в августе месяца 2016 года литовским посольством. Мультивиза действительно 2 года. Поэтому я могу еще находиться здесь до середины августа, не нарушая законодательство ничего, миграционное и визовое законодательство. Я могу находиться свободно и перемещаться по Евросоюзу. То есть мне есть еще ровно месяц подумать над тем, где мне политическое убежище. Но Литва, да, она на первом месте. Но это не значит, что я буду здесь.
Получается, что в Россию возвращаться в любом случае не планируете?
Я нет. Возвращаться в Россию я 100% планирую, естественно, как только сменится власть. И всячески буду этому способствовать, находясь здесь.
Каким образом?
Ну, во-первых, я буду в статусе спикера новой оппозиции создавать здесь филиалы этой организации. Также, как будучи русским националистом, я знаком с европейским националистом. И буду, так скажем, в европейской элите пояснять, что подлинный национализм не представляет опасности для Евросоюза. То, что, например, Путин называется националистом, на самом деле таковым не является, поскольку он декларирует, использует слова, а на самом деле под ними стоит имперский шовинизм. Вот я хочу, чтобы европейцы поняли, что имперский шовинизм не имеет ничего общего с национализмом как таковым.
А вас не смущает сама позиция изгнанника?
Нет, ничего не, это не будет мешать. Я нахожусь в Евросоюзе абсолютно демократическая среда, и я думаю, что общественность будет рада слушать то, что я буду говорить я. Меня он уже приглашает на литовское и оппозиционно-белорусское телевидение. Так, квартира находится в Вильнюсе. Поэтому, как только я определюсь страной, где я буду политическое убежище, я думаю, что на все эти вопросы журналистов, телевизионщиков Евросоюз с удовольствием тоже отвечу.
Главные дела в отношении вас и в отношении Вячеслава Мальцева, они были возбуждены практически одновременно. С чем вы связываете такую, ну, условную активизацию силовиков?
Ну, во-первых, уголовное дело было возбуждено на меня раньше, на несколько дней. На меня было уже 3 июля, а на Вячеслава Мальцева было возбуждено, получается, 10 числа, то есть вчера. Буквально, когда ко мне и приехали, просто он имел информацию, утечку, что до него должны быть уголовное дело. Но на самом деле получилось так, что на меня было узнано раньше, но у него 6 днями позже, точнее неделю позже. А сегодня, например, я узнал, что я и с миссис Мальцев введен в списке экстремистов и террористов. Я думаю, что это связано именно с последней полугодовой деятельностью, например, в рамках лично меня, новой оппозиции, поскольку занимали нишу несистемной оппозиции и выходили на несанкционированные уличные акции. А поскольку это является большим и мощным раздражителем для существующей власти, так как у них абсолютно нет возможности с нами договориться, потому что я всегда говорил, что новая оппозиция чем отличается от старой, если старая оппозиция, она пыталась договориться с властью, то мы ее хотим сменить. И никакие договоры здесь для нас неприемлемы. Жесткое отношение, наверное, их очень раздражало. А Вячеслав Мальцев, если вообще, как бы сказать, знаете об этом, вообще говорил о революционном подходе смены власти. Он говорил о революции, которая должна состояться, когда 11-17. Вот. Поэтому вот эти все такого рода радикальный взгляд, как со стороны новой оппозиции, так и со стороны артподготов в лице Вячеслава Мальцева, я думаю, что и стало такой костью в горле для власти в целом. И поэтому была разворачена такая травля. Сначала все это административным пояснением нас включили. Например, на меня было возбуждено 7 протоколов административных. Из них 5 вступили уже в законную силу. Вот вчера рассматривался апелляционный протокол, при котором мне присудили по КОАПу 20.2, часть 8, 10 тысяч рублей штрафа. А это уже так называемая однородность, 8 часть, участие санкционированных мероприятий. И получается, что сейчас по этому протоколу, по этому как бы, вот этой однородности этого административного правонарушения, у меня 4 протокола. То есть формально меня уже можно возбудить уголовное дело по 212 статье, то, что ранее возбуждалось на Ильдара Дадина.
К слову о Мальце, поскольку вы сейчас особо и вы его находитесь за пределами России, может быть, вы планировали или уже обсуждали вместе с ним, как вы будете вместе сотрудничать или нет?
Ну, во-первых, он не в Евросоюзе находится. Насколько я понимаю, как он находится в Грузии, я нахожусь в Литве. И перед пересечением Мальцевым границы белорусско-украинской он был в КНР депортирован. У него в штампе, в паспорте, в заграничном паспорте, стоит депортация. А насколько я знаю, подобного рода штампа делает паспорт недействительно. Поэтому я не знаю, насколько у него есть физическая возможность попасть в Евросоюз. Если же он попадет в Евросоюз, естественно, хотя у нас с ним и есть идеологические разногласия, поскольку он все-таки исповедует такие все-таки левые популистские взгляды, а я сторонник правых, даже крайних правых взглядов. Но тем не менее, что называется, у нас цель одна общая – победить путинизм, поэтому в этом диапазоне мы можем найти общий язык. Но если только он появится здесь, вот насколько это у него получится, я не знаю. Да, я считаю, что перемены в России не произойдут независимо от нас. Даже если нас, как бы сказать, выдавили из страны, это не значит, что там никого не осталось. Может быть, не осталось таких медийных лиц, но людей, которые неистово готовы бороться до конца с режимом существующим, осталось предостаточно. Поэтому появятся новые люди, появятся новые имена, и которые будут отставить те же цели и задачи, которые отставили мы с Мальцевым.
Вы ожидаете, что ваше движение «Новая оппозиция», ну, точнее, оно сохранится вообще в России после вашего отъезда, или все-таки нет?
А почему нет? Несмотря на то, что вот и Марк Гальперин под домашним арестом, есть Роман Ковалев, есть Дмитрий Степанов, которые довольно-таки прекрасно управляют и знают, что делать дальше. После сети они будут в рамках становиться более осторожными, но я думаю, что протестную деятельность они смогут продолжить. И я знаю, что они планируют, точнее, мы запланировали сами, когда я еще был в России, в Москве, мы планировали на осень проводить антикризисные митинги. Я думаю, что те шансы, пока не заведены против них уголовных дел, так скажем, у них есть шансы и возможность их проводить.
С членом Координационного совета организации «Новая оппозиция» Юрием Горским беседовал Иван Мартыненко. Продолжаем программу «Время свободы». Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена объединением сервисов Uber и Яндекс.Такси. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев. По мнению Артемьева, Слияние агрегаторов угрожает ограничением конкуренции на российском рынке услуг такси. О слиянии сервисов было объявлено 13 июля. Компании решили объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок. Планируется, что новая структура будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце этого года. До этого необходимо согласовать ее с регуляторами, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
По условиям соглашения Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию значительные суммы – $225 миллионов и $100 миллионов соответственно. По оценке издания «Коммерсант», по состоянию на июль 2017 года объединенная платформа работает в 6 странах, 127 городах. Ее сотрудники совершают 35 миллионов поездок в месяц. Месячная суммарная стоимость поездок – около 8 миллиардов рублей. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что пассажиры только выиграют от этого объединения.
По моим оценкам, если компании вкладывают в развитие сервиса, это выигрыш для потребителя. К сожалению, конкуренция, или к счастью, была достаточно жесткая. И можно говорить о том, что происходило и ухудшение качества обслуживания потребителей, потому что, с одной стороны, да, падали цены, но, с другой стороны, жалобы на компании росли. Таксисты также рассказывали фактически об отсутствии каких-либо заработков. Я думаю, что долгосрочно потребители заинтересованы в том, чтобы сервис улучшался, был более качественным. Таксисты, которые участвуют в этой системе, зарабатывают не ниже средней зарплаты по региону. Они проедают свои автомобили. Также в любом случае вложение в такой клиентский сервис, который далек от сырьевых ресурсов, всегда хорошо, и создание новых рабочих мест, расширение географии, я думаю, тоже скоро последует. И, соответственно, жители не только крупных городов и средних, но и, может быть, мелких городов Российской Федерации, небольших стран, где работал Яндекс и не было Убера, все тоже оценят преимущество онлайн-бронирования услуг такси. Поэтому я оцениваю это как одно из немногих развитий вот в направлении инновационной экономики, не связанной с сырьевыми ресурсами. Думаю, что эта сделка будет согласована, и сервис онлайн-бронирования такси будет доступнее, качественнее. Возможно, он будет чуть дороже, но беспрецедентное там падение цен на услуги такси, которое было за последние несколько лет, наверное, не может продолжаться долго. И когда-то нужно выходить на равновесную цену, которая будет выгодна и таксопаркам, и таксистам.
А вот какая это может быть цена, как вам кажется?
Понимаете, всегда цена связана... То есть, слава богу, мы не в какой-нибудь Дании, где просто лобби таксишное закрыло в апреле этого года Uber, и там нет Uber больше, люди потеряли работу. Цена обычно на услуги по онлайн-бронированию для потребителя где-то на 30% ниже, чем традиционные тарифы таксопарков. За счет того, что машина чаще ездит, меньше простаивает, поэтому цена такие сервисы, как правило, на 30% ниже. Другое дело, что из-за кризиса услуги такси в России тоже подешевели, потому что люди стали беднее, ездить в аэропорт там по 1500, как это было до кризиса, сейчас вряд ли кто может в большом объеме. Поэтому все упало процентов на 30%, а в долларах упало вообще в 2 раза. Для иностранцев Москва стала таким доступным городом в части такси, уж точно.
А вот Федеральная антимонопольная служба уже заметила угрозу конкуренции в объединении компаний.
Ну, мне кажется, Федеральной антимонопольной службе интересно заниматься такими кейсами, которые не связаны, например, с частным бизнесом со стороны госкомпаний. С этим заниматься сложнее. Госкорпорация там получает монопольное право на поставку жизненно важных вакцин, лекарств на 10-15 лет. Создаются монополисты в России, участием государства под прикрытием национальной безопасности. Конечно, лучше тренироваться на кошечках, особенно на чужих кошечках, а не трогать то, что произошло в российской экономике, когда доля государства достигла 70%. Я бы на месте Федеральной антимонопольной службы больше говорил о национализации целых отраслей, о создании государственных монополистов, а вот эти новые сервисы я бы не трогал, потому что слияние типичное для развитых стран.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Глава общественного движения «Такси-2018» Станислав Швагерус называет объединение Uber и Яндекс.Такси знаменательным событием и началом революционного изменения всего рынка такси в России.
Здесь два момента. Первое. Компания Uber в данном случае очень выигрыши. Выигрыши в чем? Если в мире, во всех странах, такие как Финляндия, Испания, Франция, Италия, Малайзия, Бразилия, Чили, Индия, Uber не только запрещает, но и арестовывает топ-менеджеров и их активы за нарушение законодательства, за создание финансовой пирамиды, то у нас в Российской Федерации поступили лучше и мудрее. Ну, то есть разрешили компании Яндекс просто-напросто фактически забрать долю рынка вместе с партнерской сетью и потребителями этой компании. Вторая часть этого вопроса, она состоит в том, что компания Яндекс практически становится монополистом, если она сохранит свою функцию как участник рынка таксомоторных услуг. Но само развитие ситуации будет подталкивать к тому, что Яндекс превратится в инфраструктурную государственную систему организации транспортного обслуживания линий легковым такси из участника рынка просто-напросто. Поэтому можно сказать, что у Яндекса сейчас есть уникальный шанс полностью изменить, произвести революцию на рынке такси в Российской Федерации.
Ну а вы как к этому относитесь? Вот если вдруг Яндекс возьмет и произведет эту революцию, что это будет за революция? Это будут низкие цены и высокое качество обслуживания? Или это будут высокие цены и низкое качество обслуживания? В чем вам видятся изменения?
Вы знаете, если Яндекс остается участником рынка, то монополизм он ни одной отрасли не идет на пользу. Ни потребителям, ни государству, ни бизнесу в этом вопросе. Поэтому у нас же в государстве принята программа развития цифровой экономики, которая предусматривает себе полностью изменения всей модели государственного управления. И в том числе, конечно, это будет касаться такого локомотива цифровой экономики, как деятельность такси. Поэтому, что касается вопросов изменения, что волнует потребителей, увеличится ли цены, снизится ли время подачи, нет, их можно успокоить. Это процессы очень долгие, займут год-два, а то и несколько. И, соответственно, самое там ближайшее время увеличение тарифов для потребителей не грозит в этом вопросе. Увеличение время подачи тоже не грозит. Снижение качества, но оно напрямую зависит от размера тарифа. Чем меньше тариф, чем меньше зарабатывают водители, тем менее квалифицированные водители приходят в эту деятельность. И тем хуже качество. Поэтому здесь две стороны медали. Чем дешевле такси, тем хуже качество, тем меньше защита пассажира.
Это был председатель общественного движения «Такси-2018» Станислав Швагерус. Как уточняется, сделка о слиянии уже одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года. По данным Московского департамента транспорта, в 2016 году среднесуточное число перевезенных на такси пассажиров в российской столице увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2 с лишним раза и превысило 582 тысячи человек. Показательно, что более 85% всех заказов было сделано через мобильное приложение. Всего, по оценкам ведомства, общий пассажиропоток в такси в прошедшем году составил 212 миллионов человек. По оценкам экспертов, к концу 2017 года 90% заказов такси в больших городах будет проходить через агрегаторы, которые вытеснят с рынка таксопарки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Иерусалиме на Храмовой горе 3 человека открыли огонь по полицейским. По уточненным данным, погибли 2 полицейских друзов. Ранее сообщалось, что погибшие были израильскими военнослужащими. 1 человек ранен. Нападавших застрелили полицейские. Как сообщает газета Jerusalem Post, злоумышленники – израильские арабы. Они были вооружены ножами и самодельными пистолетами. Сейчас доступ на Храмовую гору закрыт. Отменена пятничная молитва в мечети. В полиции случившееся назвали терактом. Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов так называемого «ловца покемонов» Руслана Соколовского, условно осужденного по обвинению чувств верующих. Как сообщил в Фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков, банковские счета Соколовского заблокированы. Соколовский находится в списке экстремистов под номером 5847. Когда он был внесен в этот перечень, неизвестно. Всего в списке значится более 7500 человек. В апреле этого года суд приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. В начале июля срок был сокращен до 2 лет и 3 месяцев. Вашингтон не выдает визы российским дипломатам, которых Россия направляет в США вместо высланных в декабре прошлого года. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, численный состав американского посольства в Москве очень сильно превышает количество сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, и Россия в качестве одной из ответных мер может, цитата, «просто уравнять персонал». В конце декабря прошлого года власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыли 2 посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия тогда отказалась принимать ответные меры. Послушайте «Радио Свобода». В Международной конфедерации союзов художников готовят апелляцию на решение Верховного суда России о ликвидации этой общественной организации. Апелляцию подадут, как только будет получено официальное судебное решение. По версии обвинения, в конфедерации незаконно сдавали помещение Центрального дома художников в аренду и осуществили незаконный вывоз произведений искусства из России. Художники считают, что подлинной причиной гонений является желание отнять принадлежащую конфедерации собственность, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
По большому счету, никто не заступился за приговоренную Верховным судом Российской Федерации к упразднению Международную конфедерацию Союза художников. Ни один российский деятель культуры с громким именем не поднял голос своего защиту. В социальных сетях тоже дискуссии не наблюдается. Имеющие отношение к выставочному делу лишь вяло отмахнулись. Дескать, да, ходили мы в Центральный дом художника на нонфикшн и прочие громкие проекты, но будничная, повседневная жизнь там была блеклой и невнятной. Стоит ли жалеть, что здание на Крымском валу теперь перейдет в другие руки? Между тем, гонения на конфедерацию больше всего напоминают историю с многострадальным международным центром Рерихов. Несмотря на громкие названия, обе институции небогатые и маломощные. При этом та и другая – владельцы солидной недвижимостью в Москве. Соответственно, половины дома художника и усадьбы Лопухиных. Важное обстоятельство – обе структуры – общественные организации, имущество которых теперь отходит государству. Музей Рерихов – государственному музею Востока. ЦДХ не исключено, что соседу по зданию. Государственной Третьяковской галереи, руководство которой уже давно заявляет, что ей тесно в нынешних объемах. Однажды, это было в 2008 году, у конфедерации уже пытались отнять здание. Юрий Лужков и Елена Батурина планировали снести ЦДХ и на его месте построить так называемый «апельсин» по проекту Нормана Фостера. Конфедерации художников тогда заявляли о своем несогласии быть раскулаченными, ссылались на то, что это собственность общественной организации, ею правительство Москвы не имеет права распоряжаться. Но надо признать, беды не случилось лишь потому, что грянул экономический кризис и стало не до дорогостоящих проектов. Сейчас дом художника никто сносить не собирается, все сошлись на том, что это ценный памятник архитектуры советского периода. Что же до прегрешений, на основании которых суд принял решение о ликвидации конфедерации, председатель его исполкома художник Масуд Фаткулин считает их мнимыми или недостаточными. Борьбу он намерен продолжать.
Мы не согласны с этим решением. Мы его будем опротестовывать во всех инстанциях и бороться за свои права и законные интересы. Когда будут исчерпаны возможности судебного разрешения спора внутри страны, ну, мы можем обращаться в какие-то международные другие инстанции. Конфедерация в течение 25 лет работала, укрепляя связи между художниками всего постсоветского пространства, занимаясь гуманитарной деятельностью, культурно-просветительской, социально значимой, никогда не пользовалась бюджетной или государственной поддержкой. доходы от собственной деятельности только она могла получить. То есть она занималась созидательной работой, при этом не прибегая к финансовой поддержке государства. В законе есть перечень четкий для ликвидации общественного объединения. Ни один этот перечень, ни один признак этот в том иске, который подавал Минюст, не значится. То есть там речь идет о малозначительных административных нарушениях, которые были исправлены в свое время, и мы готовы были еще дальше. Но мера, которая была применена, абсолютно несоразмерна нарушениям, которые были выявлены в ходе проверки.
Ну вот вы сказали, что занимались исключительно культурной деятельностью. Одна из претензий, которая к вам была предъявлена, это то, что вы в аренду сдавали помещения, в том числе Альфа-банк.
Не, ну вы знаете, вот мы сдавали в аренду с нарушением, это опять же утверждение Министерства юстиции. Они говорят, что мы в противоречии устава. Во-первых, мы сдавали собственное имущество, не чужое. Во-вторых, у нас уставом предусмотрена предпринимательская деятельность. И третье, даже это обстоятельство мы устранили, мы соответствующим образом. Да, у нас было определенное нарушение, что у нас не было вот этого, так сказать, вида деятельности. Мы его тоже зарегистрировали. То есть, получается, у нас сейчас абсолютно нет никаких препятствий для ведения вот этого вида деятельности вообще, понимаете? Мы все исправили, устранили, и это признано судом.
Тогда стоит задуматься, кому это было выгодно.
Мы это знали давным-давно. Выгода тем, кто положил глаз на то имущество, которое мы в течение 25 лет сохранили. С 92-го года разруха, разграбление, общественные организации, все там растаскивали кто как могли. Мы все сохранили и собирали. Вот когда мы все собрали, сохранили, создали соответствующие условия, ну, появилось немало желающих, наверное, получить это имущество. Все в таком надлежащем состоянии, не надо ни ремонтировать там ничего, все, вот бери и используй.
А можете ли вы уточнить, кто все-таки положил глаз?
На суде выступили заинтересованные лица. В данном случае с ходатайством обратилось в Министерство культуры Российской Федерации, которое заявило права на все это имущество, объявляя это государственной собственностью. Почему-то 25 лет ни один орган власти не говорил, что это государственное имущество, а вот Министерство культуры ходатайством вышел, что это значит все имущество, которое принадлежит Конфедерации, это государственное, и поэтому надо, чтобы включить в состав заинтересованных лиц Министерства культуры и Росимущества с целью правильно им распорядиться. Суд, правда, им в этом отказал. Но ходатайство у нас есть, документ, подписанный в Рио министром культуры Аристарховым.
Вот этот же самый господин Аристархов много сообщал о том, что он спас картины, которые вы...
Аристархов, понимаете, мы говорим так, что мы картины получили законным образом. Мы законным образом их вывоз оформили, кстати, через Минкульт. И на Минкульт при этом Генпрокуратура сделала предписание, что за многочисленные нарушения в оформлении порядка вывоза произведений.
А что теперь будет с богатейшей коллекцией, которой владеет Конфедерация?
Интересный вопрос. Вообще коллекцию, которую мы сохранили от разворовывания, создали ей надлежащие условия, создали ей пропаганду, резко повысили ее капитализацию, то, что она благодаря нашим действиям вышла на мировой культурный оборот и была показана на самых престижных мировых площадках эта коллекция, некоторые отдельные работы. Естественно, сразу желающие. 25 лет, когда она пылилась на складе, ее мыши ели там и грибок поедал, никому это не было интересно. Но когда, значит, коллекция была предъявлена миру, и увидели, какие здесь есть шедевры, то, естественно, желающих сразу прибавилось.
Говорит Масуд Фаткулин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Борьба с коррупцией на Украине, новые антикоррупционные структуры и их перспективы. Это тема очередного выпуска программы Виталия Портникова «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир «Радио Свобода» в субботу 15 июля в 16 часов по московскому времени. Гость этого выпуска программы – председатель наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Тарас.
У нас сейчас очень завышенные ожидания, и это нормально, да, потому что тема борьбы с коррупцией, такое впечатление, что заменила все, да, то есть мы не видим другие позитивные изменения, потому что тут только борьба с коррупцией. Как помните, как в том анекдоте, да, там куда ни посмотрю, везде Путин, уже будет консерву открыть, да, там тоже будет Путин. Почему-то считаем, что вот раз, и вот коррупция исчезнет. Ну, извините, но мы не в сказке, да, то есть так не бывает. Даже квартиру брать, если опять идти к тому образу, что мы начали, ну, это там день хотя бы хороший работы.
А как можно изменить систему, меняя только часть системы и создавая некие новые органы рядом с той системой, которая сама по себе воспроизводит коррупцию? Вот вы говорили, что вы разговариваете с судьями. А в обществе к этим вот самым судьям, к которым вы разговариваете, огромное недоверие. И иногда даже, я бы сказал, что всегда обоснованное. Потому что есть недоверие ко всей судебной системе. И какие бы решения ни принял суд, всегда есть сомнение в том, что эти решения честны. Особенно, когда это речь идет именно о резонансных делах, да? Суд удовлетворил требования новых антикоррупционных органов. Понятно, он с ними в сговоре. И, кстати, действительно были случаи, вот вы упоминали разные там имена, а по всем этим фигурам принимали решения судьи, против которых само Национальное антикоррупционное бюро возбуждало обвинение. Это странная история. Такого нигде никогда не было, чтобы судья был под подозрением, работал и вынужден был рассматривать заявки органов, которые расследуют его собственное дело. Да?
Значит, я с вами согласен. Это прямой конфликт интересов, да. И этого нельзя было допускать. Притом это такое странное совпадение, когда это входит в систему наша анонимная. Да, но
да, как бы, судья известен.
Да, как это, да. Потом все знали имя судьи за 3 дня. Это действительно тоже подрывает некоторое доверие. Это проблема. Я не верю в изменения через людей. Ну, как говорится, человек слаб. Да? Я верю в изменения только через построение систем, и не просто систем, а которые будут иметь противовесы. И вот пока мы не будем строить эту систему, у нас ничего не получится, потому что самый хороший человек, он все равно, к нему есть вопросы. Больше того, самый хороший человек один не может поменять систему, потому что система будет всегда сильнее. И вот именно вот на это сейчас нужно акцентировать внимание. Вот давайте посмотрим на выборы в Верховный суд. Почему сейчас пошли определенное недоверие? Потому что были четко поставлены блокираторы, как не допустить судей, которые имели плохую репутацию. Была набрана система баллов, которые должны были набрать судьи, чтобы пройти там с первого во второй тур. В день, когда провозгласили результаты между первым и вторым туром, комиссия конкурсная приняла решение резко опустить конкурсные баллы, да, там на 20 баллов. И большая часть судей, которые имеют 9 квартир, одиозные решения, которые проигрывали Украина в Европейском суде прав человека, пошли во второй тур. Понятно, что сейчас никакого доверия к избирателям в Верховный суд сейчас априори уже нету. И таких примеров есть очень много. Поэтому, по моему мнению, НАБУ и САП и НАСП должны работать так, чтобы, знаете, вот ни йоты, ни доверия, да, они должны быть честнее жены Цезаря.
Но это как вы говорите, идеальный вариант, так же не бывает.
А так не бывает, потому что если эти органы потеряют доверие в обществе, их потом сметут. Они должны быть, повторяюсь, честнее Папы Римского или как жена Цезаря в известной цитате.
А скажите, вот конфликты, которые возникают между самими этими антикоррупционными структурами или между антикоррупционными структурами и Генеральной прокуратурой, они ведь тоже явно не содействуют укреплению доверия. Когда мы видим, что люди, которые должны быть в одной лодке, они готовы эту лодку, в общем, утопить.
Ну, я к этим конфликтам отношусь по-философски, потому что если посмотреть опыт, как между собой дружат правоохранительные органы в странах Европы или Америки, то мы увидим точно такую же самую картину. Да? То есть там ФБР, СРУ в Америке, да, или в Европе то же самое. Поэтому это нормальные конфликты. Почему? Потому что это всегда идет борьба за власть, за влияние, за деньги. Потому что чем больше эффективнее, тем больше деньги из бюджета. Да, это нормально. Но самое главное, чтобы в этой борьбе за мир, да, мы не уничтожили весь мир. Помните, когда был первый такой конфликт между Генеральной прокуратурой и НАБУ, да, в прошлом году, тогда, в принципе, Луценко этот конфликт смог погасить. И после этого таких явных конфликтов больше не было. И, надеюсь, больше и не будет.
А вот наблюдательные советы, куда пришли там активисты, люди, независимые от государства, они действительно могут повлиять на работу антикоррупционной структуры или не для красоты? Для чего они?
Идея наблюдательных советов заключалась в том, чтобы общественность через тех людей, которых они, условно говоря, доверяют, да, там, двухступенчатый уровень демократии, наблюдал, что происходит в середине работы антикоррупционной структуры, и был таким лакмусовым бумажкой, да, индикатором, насколько работа доброчестна. Именно поэтому были созданы отдельные нормы по этим двум наблюдательным советам. Мы не регламентируемся 966-й постановой. У нас отдельная законодательная база.
А что такое 966-я постанова?
Это 966-я постанова, она регламентирует создание наблюдательных советов при всех органах власти. Когда мы слышим наблюдательный совет там, при министерстве, при каком-то областной администрации, вот они создаются по этой постанове. У нас другая система избрания и другие полномочия. Если брать конкретно наши полномочия, наблюдательные советы при НПК, они очень широкие. Назову 5 главных. Первое. Мы утверждаем годовой отчет НПК, который они нам подготовят. Это очень важно, потому что именно общественность должна оценивать их работу. Второе. Мы изучаем все проекты решения, которые выносятся на заседание агентства и даем свои рекомендации. Да? И мы говорим, это хорошее решение или плохое. Третье. Наш представитель вместе с членами агентства голосует за каждое решение. Общественно дает оценку, насколько ваше решение правомочно или нет. Четвертое. Очень важно. Наши представители находятся в составе дисциплинарных комиссий и конкурсных комиссий. Таким образом, мы влияем на кого избирают в агентство, и когда возникают конфликты в середине, мы тоже даем общественную оценку событиям. Это очень важно, потому что я вот приехал там тоже вот с подобного совета, да, мы рассматривали некоторые решения, которые считались, например, по конфликту интересов в действии одного государственного предприятия. И там между членами агентства разгорелась острая дискуссия. И вот именно позиция наших юристов, которые мы огласили, повлияли в том числе на позитивные решения. Да. И таких примеров можно назвать очень много.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с председателем наблюдательного совета Национального украинского агентства по предотвращению коррупции Виктором Тарасом. Это был фрагмент передачи «Дороги к свободе». Этот выпуск впервые выйдет в эфир «Радио Свобода» в субботу, 15 июля в 16 часов по московскому времени. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Анатолия Стрелянова «Советские мифы, их создатели и носители». Первый эфир 23 июля 1997 года.
Начнем с того, как чувствовал себя человек в среде, пропитанной мифами, сказками об окружающей его действительности, в среде, которая сама была величайшим, загадочным, страшным, как и положено сказке, и для многих все равно притягательным мифом. Лев Рубинштейн, поэт.
Я, например, в детстве был абсолютно проникнут таким счастливым советским сознанием. Вспоминаю свои ранние ощущения, как ощущение такого социального счастья, социального рая. Потому что вот я просыпался, работало радио, гимн Советского Союза в 6 часов утра. А радио тогда почему-то на кухне не выключалось никогда. Это такая большая черная тарелка, которую... И я действительно помню это яркое ощущение того, что я вот маленький мальчик лежал и думал, какое все-таки удивительное счастье, что я ведь родился здесь, в нашей замечательной стране, что я сейчас могу встать, одеться и поехать на ВДНХ, посмотреть на фонтан дружбы народов, съесть сосиску за 20 копеек и мороженое. А ведь мог бы я родиться ведь в какой-нибудь ужасной, например, Америке или Франции, где угнетают трудящихся, где дети роются в помойках.
Так как Лев Рубинштейн внутри мифа, называвшегося социализмом, чувствовали себя миллионы, не единицам, а миллионам в нем было уютно. Так уютно, что многие и сегодня не хотят, в отличие от поэта, подумать, в чем же было дело. Почему они считали, что им хорошо, тогда как в действительности им было плохо? Что шло от природы человека, от живущей в нем доверчивой древности, а что от этой самой современности? Как связана она была с мифом? Александр Ахиезер, социолог, автор книги «Россия. Критика исторического опыта». Он работал над этой книгой, недавно вышедшей в 3 томах, с 1974 по 1982 годы, пока госбезопасность не арестовала рукопись. 3 главы, существовавшие в одном экземпляре, дочка не успела переписать их на машинке, пропали бесследно.
Прежде всего, существовал один большой миф, который, наверное, обнимал все остальные. Этот миф заключался в том, что на протяжении всей человеческой истории в мире царствовало зло в разных формах. Зло, которое могло быть описано и, значит, жаждой наживы, и жаждой эксплуатации, и жаждой буквально человеческой крови. Так вот, значит, мир заключался в том, что, наконец, впервые в истории человечества возникло справедливое общество, общество правды, где все делается для простого человека, и где все люди, которые воплощали вот эту самую эксплуатацию, жажду наживы, жажду чужой смерти, жажду зла, уничтожены или будут постепенно уничтожаться. Это общество абсолютной правды. Что такое правда вообще? Это довольно неопределенное, сложное нравственное понятие, которое выработало было в России. Смысл заключается в том, что есть нравственная правда, правда человеческой справедливости, правда жизни. Она может быть интерпретирована и как равенство в смысле уравнительности, и как, так сказать, идея соборности, то есть совместного проживания под общими идеями. И вот эта правда, наконец, нашла воплощение в России. И более того, эта правда не является просто правдой для русских. Эта правда является всеобщей правдой, всемирной правдой. Она правда для всех. И в условиях господства большевизма эта правда получила окраску, так сказать, коммунистической идеологии. Это была только одна сторона мифа, а другая сторона мифа заключалась в том, что вообще вот построение общества социализма, которое и отождествлялось правдой, это есть результат исторического развития общества, которое, это историческое развитие, законы его открывались наукой, учеными, такими учеными, там, как Маркс и Энгельс, которые воплотили все высшие человеческие знания. И вот миф о России того времени, это был прежде всего миф, соединяющий вот пласт народной культуры, глубоко архаичный и древний, и пласт научной мысли Запада. И развитие России советской приводило к тому, что постоянно был конфликт между народными представлениями о справедливости, о правде, и теми представлениями, которые формулировали ученые. На что, собственно, опирались ученые в своих представлениях о справедливости? Они опирались на очень простую вещь. Они пытались сделать общество функциональным. Чтобы работали машины, работало хозяйство, чтобы, так сказать, все цели, которые существуют в нормальном обществе, воплощались. Идея же правды была идеей статичной. Она заключалась в том, что общество не должно, вообще говоря, меняться. Ну, разве за исключением одного параметра, чтобы вообще все больше и больше становилось материальных благ. И вот эти две концепции мифа давали тот поразительный результат, который была идеология Советского Союза. Идеология, которая пыталась выступать и как высшее воплощение народной правды, и как высшее воплощение науки. Ну, естественно, что нефункциональность этой системы, неспособность ее, так сказать, привести к тем результатам, о которых мечтали народные правдолюбцы, и привели эту систему к краху.
Игорь Яковенко, историк, научный сотрудник Института национальных проблем образования.
Мифологическое мышление и миф, он дан любому человеку во все времена и в любом обществе. В этом смысле нет общества. Ни мы, ни Штаты, ни Франция, ни в XVI веке, ни в XX, ни, видимо, в XXI, не могут жить вне мифов и мифологии. Но можно различать просто масштаб, что меру связанности мифов с реальностью и пронизанности мифологическим жизни. Чем более отсталое общество, чем более анархаическое, чем меньше в нем рационального, тем сильнее власть мифов. И тем сильнее власть государства, которое может мифы задавать. Вся история человечества вот до 17-го года была как бы предбанником, предысторией. Вспомним, ну, скажем, пособие для поступающих в вузы, которое в то время было. В нем история нашей страны от неолита до союза борьбы за освобождение рабочего класса занимала 117 страниц. А последующая история до дня выпуска книжки, скажем, до 25-го съезда, занимала 400 страниц. Все, что было до советской эпохи, это некая предыстория, и смысл-то ее только в том, что она породила советскую эпоху. Они к этому подверстывались, они под это подводились. Вот есть такие фундаментальные категории – должное и сущее. Должное – это тот идеальный порядок, тот план, проект, который общество принимает скажем, с эпохи становления христианства, монотеистических религий. И до тех пор, пока оно живет во имя построения их идеалов на земле, оно остается средневековым. Само примирение с реальностью, понимание того, что помимо должного и сущего, а сущее – это как бы эмпирическая реальность, которая отторгается человеком средневековым во имя должного, утверждаемого. Вот когда эта картинка мира, раздрабливаемого на должное и сущее, умирает, начинается то, что называется секуляризацией или рождение буржуазного человека, человека нового сознания. Вот советский человек до самого конца советской эпохи жил во имя некоторого должного. Еще Горбачев говорил о социалистической перспективе. Она умирала медленно, но где-то примерно с 56-го года, вот с начала десталинизации, в России начался закат Средневековья. Само развенчание сталинизма было, по сути, развенчанием не Сталина, как извращавшего великие ленинские заветы, а процессом развенчания эсхатологической перспективы, перспективы построения Царства Божьего на земле.
Это был фрагмент, вышедший 20 лет назад в эфире «Радио Свобода», передача Анатолия Стрелянова «Советские мифы, их создатели и носители». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 14 июля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До понедельника.